эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Сегодня четверг, 28 апреля. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашей программе докладчик Европарламента по вопросам Грузии встречается с представителями власти и оппозиции.
Из-за своего польского происхождения у него особенно обострено неприятие советских рецидивов на постсоветском пространстве.
Эдуард Кокоэте против Дзамболата Тизеева. Цхинвальский инцидент не исчерпан.
Дзамболат Тизеев обратился к председателю Госдумы России Борису Грызлову с просьбой защитить его от уголовного преследования.
Союз Хамас и Фатхан.
Сейчас главное оружие в борьбе против оккупации – наше национальное единство.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня. В Бахрейне военный суд приговорил к смертной казни 4 участников недавних массовых акций протеста. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои за переход Дахиба на границе с Тунисом. Войска Каддафи продолжают интенсивный ракетный и минометный обстрел занятого повстанцами городка Зентан в горах на западе страны. Ранее сообщалось о боях за город Куфра на юго-востоке Ливии. Ливийская оппозиция заявила, что при авиаудар сил НАТО в Мисурате погибли 12 повстанцев, еще около 40 получили ранения. Союз НАТО пока не комментирует эту информацию. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что через 2 месяца Ливии грозит продовольственный кризис, если запасы страны не будут пополнены. По данным ООН, уже сейчас 600 тысяч ливийцев нуждаются в продовольственной помощи. Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня после недели вооруженных столкновений на границе, жертвами которых стали не менее 15 человек. Сообщается, что стороны договорились оставить спор о территориальной принадлежности некоторых древних индуистских храмов, который стал причиной вооруженного конфликта по демаркации границ. Представитель правительства Таиланда заявил, что эвакуированные в связи со столкновениями десятки тысяч жителей приграничных селений в ближайшее время смогут вернуться в свои дома. В Бахрейне военный суд приговорил к смертной казни 4 шиитов, участников недавних массовых акций протеста. Их признали в виновности 16 марта. Еще 3 оппозиционеров приговорили к заключению. Многотысячные демонстрации с требованием политических свобод проходили в Бахрейне в феврале и марте. В них участвовали в основном шииты, требовавшие реформ от суннитской правящей династии. Протесты были подавлены после того, как по просьбе властей в страну были введены иностранные, главным образом саудовские войска. В столице Армении проходит санкционированный митинг оппозиции. Организатор акции «Армянский национальный конгресс» сообщает, что на площади Свободы в центре Еревана собрались около 6 тысяч человек. Они требуют внеочередных президентских и парламентских выборов, протестуют против коррупции. Власти разрешили оппозиционный митинг в Ереване впервые после события марта 2008 года, когда в результате столкновения демонстрантов, недовольных итогами президентских выборов, сотрудниками правоохранительных органов погибли 10 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой ожидают вердикт коллегии присяжных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, присяжные, удалившиеся в совещательную комнату около 16 часов, должны ответить на 21 вопрос суда.
Эти вопросы можно разделить на 3 основных группы. Во-первых, имел ли место сам факт совершения преступления. А вторая группа вопросов связана с тем, виновны ли именно эти люди, эти подсудимые, в совершении этих преступлений. И третья группа вопросов касается снисхождения. То есть, если на предыдущие вопросы, связанные с преступлениями, были даны положительные ответы, то присяжным нужно ответить, заслуживают подсудимые снисхождения или нет. И вот как раз в связи со снисхождением у присяжных возникли вопросы, с которыми они выходили из совещательной комнаты и просили разъяснения у председательствующего по делу Александра Замушнюка.
Из зала суда передавала Марьяна Тарачешникова. По последним сведениям, из зала суда на процессе в Мосгорсуде Присяжные за три часа обсуждения так и не пришли к единому мнению относительно вердикта по закону. Теперь они будут голосовать. И в данном случае ограничение по времени не предусмотрено. В убийстве Маркелова и Бабуровой обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис. США и Израиль с настороженностью восприняли сообщение о намерении палестинских движений ФАТХ и ХАМАС создать единое правительство. Израиль вновь заявил, что прочный мир с палестинцами невозможен до тех пор, пока группировка ХАМАС не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Передает из Израиля Элла Котлер.
В Израиле это событие расценивают как уничтожение всякой возможности продолжения мирных переговоров. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил со специальным видеообращением, в котором говорится:
«Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом. Невозможно заключить мир с обоими. Хамас стремится уничтожить Израиль, заявляет об этом публично, выпускает ракеты по нашим городам, из противотанковых орудий стреляет по детям. Идея примирения с Хамасом показывает слабость властей автономии и вызывает вопросы о том, не захватит ли Хамас власть на Западном берегу, так как он это сделал в секторе Газа. Я надеюсь, что палестинские власти сделают правильный выбор в пользу мира с Израилем. Но выбор за ними».
Один из лидеров Хамас, Махмуд Аз-Заар, заявил утром в четверг, что Хамас не признает существование еврейского государства и не будет вести переговоры с Израилем. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Северокорейский лидер Ким Чен Ир готов в любой момент начать переговоры с Южной Кореей, Соединенными Штатами или другими мировыми державами по любым вопросам и без предварительных условий. Как заявил посетивший на днях Северную Корею бывший президент США Джимми Картер, такое предложение содержится в письме, которое было передано ему представителями КНДР от имени Ким Чен Ира. Картер во главе группы из четырех бывших высокопоставленных западных политиков провел в Пхеньяне переговоры с представителями руководства КНДР.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Докладчик Европарламента по вопросам Грузии Кшиштоф Лизик, прибывший накануне в Тбилиси, в четверг проводил встречи с представителями власти и оппозиции Грузии. Кшиштоф Лизик работает над докладом о Грузии, который станет в будущем основой резолюции Европарламента. На тему работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Доклад, над которым уже начал свою работу депутат Европарламента Кшиштоф Лисек, ляжет в основу резолюции Европарламента о Грузии. Как сказал Лисек,
конечно, часть доклада будет посвящена ситуации с правами человека, особенно положению беженцев, этнических и религиозных меньшинств.
Заявил Кшиштоф Лисек после встречи с народным защитником. Доклад охватит и реформы по укреплению демократических институтов. Частью отчета станут вопросы экономики и безопасности. Глава парламентского комитета Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Давид Дарчиашвили считает, что документ имеет шанс стать важным элементом в отношениях между ЕС и Грузией, но в том случае, если в нем будет содержаться позитивная оценка ситуации в стране.
Если в этой резолюции будет однозначная поддержка Грузии, адекватная оценка ситуации, к которой привела российская агрессия, адекватное отражение грузинских реформ, это будет очень важным документом в отношениях Евросоюза с Грузией и отразится на практике в политике.
Несмотря на то, что Кшиштоф Лисек уже заявил, что для него термин «оккупация» отражает существующую реальность, Тарчиашвили отмечает, что войдет или нет это слово в резолюцию, зависит от голосования нескольких сотен депутатов Европарламента. Об отношении Лисека к правительству Грузии можно судить по его статье, которую он опубликовал в начале этого года в издании New Europe. Европейский дипломат пишет, что Михаил Саакашвили имидж антирусского борца сменил на имидж менеджера, который всегда пытается преобразовать свою страну и так эффективно проводит реформы, что многие страны позавидуют ему. Исходя из предыстории Лисека, депутат парламента от большинства Давид Дарчиашвили предсказывает, что руководству Грузии в докладе будут выставлены хорошие оценки за реформы в стране, хотя лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе полагает, что дипломат может скорректировать свои взгляды после более глубокого изучения ситуации.
Из-за своего польского происхождения у него особенно обострено неприятие советских рецидивов на постсоветском пространстве. Поэтому для грузинской оппозиции это очень серьезная возможность. Просто до этого у Лысика было гораздо больше контактов с представителями власти.
Таргамадзе уверен, что доклад будет объективным, и в нем, так же, как и в других резолюциях, правительству Грузии еще раз укажут на недостатки. Это касается системы правосудия, пенитенциарной системы, прозрачности СМИ. По словам Таргамадзе, правительству Грузии придется рано или поздно исправлять ошибки, иначе оно рискует потерять поддержку Евросоюза. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Подходит к концу последняя рабочая неделя Хайнц-Йорга Хабера в качестве главы миссии европейских наблюдателей в Грузии. Он пробыл на этом посту 2,5 года. Теперь дипломат будет повышен в должности, возглавит департамент, который курирует работу всех гражданских миссий Европейского Союза, включая миссию наблюдателей в Грузии. Сегодня Хабер провел в Тбилиси пресс-конференцию. По всей видимости, последнюю в качестве главы миссии Европейских наблюдателей в Грузии. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Олеся Вартанян.
Все вещи упакованы. В выходные Хайнц-Йорг Хабер покидает Грузию. В прошлом месяце Брюссель принял решение о его повышении. Со следующей недели он становится командующим гражданскими операциями ЕС, в числе которых и работа миссии наблюдателей в Грузии. Разговоры о том, что Хабер может покинуть Грузию, велись весь последний год. Как объясняли люди из его окружения, Хабер долгое время ожидал вакансию на высокую должность в структурах ЕС. Но в том, что дипломат, что называется, перерос уровень региональных проблем, мало кто сомневался. В дипломатических кругах часто можно было услышать: у Хабера слишком высокая квалификация, чтобы заниматься небольшими проблемами в Грузии. В течение многих лет он занимал ведущие посты в немецком внешнеполитическом ведомстве. Сегодня Хабер вспоминал, что решение о приезде в Грузию ему пришлось принять почти мгновенно. Это были первые дни после августовской войны. В то время он был послом в Бейруте. Внезапно ему позвонили и предложили поехать в Грузию.
Мне пришлось принять решение за 2 часа и собраться в тот же вечер. Тогда мне сказали, что я пробуду здесь недолго, примерно год, и потом кто-нибудь меня заменит. Но когда пришло время, пост, который я хотел занять, еще не был свободен. Вдобавок, моя работа в Грузии к тому времени уже стала казаться мне довольно интересной. Я мог бы сейчас остаться здесь, но моя новая позиция — это своего рода вызов для меня, потому что она дает возможность исправить все те недостатки в работе миссии, на которые я сам все время жаловался.
С конфликтными регионами Грузии Хабер был знаком еще до своего назначения на этот пост в 2008 году. В первой половине 90-х он принимал активное участие в формировании миссии наблюдателей ООН в Абхазии, которая сыграла значительную роль в скорейшем окончании грузино-абхазской войны. Познакомиться с абхазской культурой Хабер имел возможность и во время своей работы в немецком посольстве в Турции. На днях он рассказывал мне подробности жизни абхазской диаспоры в турецком городе Адазапари, который принято считать абхазской столицей Турции. Хабер отмечает, что за 2,5 года его миссия не смогла достигнуть главной цели – начать мониторинг ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Для де-факто властей российской стороны неприемлема ее фундаментальная позиция. Как структура ЕС, миссия исходит из принципа непризнания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Но когда дело касается инцидентов на месте, мы придерживаемся нейтральной позиции. И мне кажется, все стороны сумели в этом убедиться.
Говорит Хайнц-Йорг Хабер. За 2,5 года миссия наблюдателей ЕС в Грузии под руководством Хабера несколько раз проводила самостоятельное расследование по случаям задержания граждан на административных границах. 3 недели назад миссия по предложению сухумской стороны направила 3 своих наблюдателей в село Чубурхинджа Гальского района. Они должны были выяснить, в самом ли деле грузинское МВД провело там несколько спецопераций с применением огнестрельного оружия, чтобы арестовать главного подозреваемого в организации терактов в Тбилиси Мираба Кулбая. Грузинские власти не подтверждали, но и не отрицали, что Кулбая был арестован в Гальском районе. Вот что по этому поводу сказал сегодня Хайнц-Йорг Хабер.
Господин Кишмария показал нам дом, в котором жил Кулбая. Наши наблюдатели смогли поговорить с его родными. Они провели в селе 1 вечер. Мы пришли к определенному заключению и сообщили о нем грузинской стороне. Мы все еще надеемся, что нам дадут возможность посетить Кулбая в тюрьме, чтобы услышать его версию происшедшего. Но пока мы все еще в процессе формирования нашего окончательного заключения, и я не готов говорить говорить о предварительных результатах публично.
Хабер сказал, что окончательные результаты по этому делу будут представлены сторонам во время очередной гальской встречи, которая состоится во второй половине следующего месяца. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 15 минут. Переходим к абхазской теме. Проблемы развития приграничных районов Восточной Абхазии в новых политических реалиях. Круглый стол по таким названиям собрал сегодня в Сухуми представителей власти и общественных организаций самопровозглашенной республики. Участники дискуссии, организованной медиаклубом «Айнар», обсудили в частности ситуацию в Гальском и Гулерипском районах Абхазии. На мероприятии побывал наш корреспондент Сухуми Рустам Зантария.
Депрессивные регионы. Именно этот термин в последние годы все чаще употребляется в отношении к восточным районам Абхазии. Если следовать этой терминологии, самым депрессивным можно назвать Гальский район, территорию перманентных боевых действий. От ситуации в Гале более всего зависит положение в остальной части республики. Глава администрации Гальского района Беслан Аршба подчеркнул, что обстановка, которая до 2008 года была здесь относительно стабильной, после признания Абхазии России начала вновь осложняться вследствие провокаций с Грузией. Стороны. Правоохранительные органы республики не согласны с такой оценкой ситуации. По данным заместителя министра внутренних дел Рамина Габлая, криминогенная обстановка в Гале в последние годы не ухудшилась, скорее наоборот. Согласно статистике, приведенной замминистра, количество преступлений в 2011 году существенно сократилось. Рамина Габлая поддержал и замглавы администрации Гулерипского района Тимур Эшба, к видению которого относятся и граничащие с Грузией Кадорское ущелье Абхазии. По сведениям Эшба, правонарушений и незаконных пересечений границы с 2008 года здесь практически нет. Все перевальные тропы, как утверждает Эшба, контролируются абхазскими и российскими пограничниками.
Местное население, то бишь сванское население, сегодня составляет там всего 150 человек. Вот. За этот весь период население это не убавляется и не добавляется. Мы жестко контролируем этот процесс. Ну, как вот Равин Заурович сказал, там работает отдел милиции, там работает отдел СКБ Республики Абхазия. Вот, они еженедельно докладывают главе администрации о ситуации в Кудорском ущелье. Но я могу твердо вот подтвердить, что никакой криминогенной ситуации не возникало за весь период с 2008 года.
Эшба уточнил, что проблемы, безусловно, есть, но касаются они экономического развития региона. Поэтому в помощь кадорцам недавно был запущен рейсовый автобус «Сухум-Гинсвиш». Как отмечалось на встрече, одной из главных приграничных проблем и по сей день остается незаконный товарооборот на границе с Грузией. Борьба с грузинской контрабандой, по словам председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Саида Таркил, является задачей номер один для его ведомства.
Есть контрабанда. Это ни для кого не секрет. Усилия максимально прилагаем для того, чтобы бороться с ней. Я озвучиваю цифры, которые есть. Да, понятно, когда женщина идет на рынок, да, и видит, что картошка с Грузии, да, это не стесняясь говорят, обвернутая часто бывает даже газетами с грузинскими надписями, да. Нельзя говорить о том, что мы просекли, но динамика положительная.
Как отметил Таркил, сегодня на абхазском рынке лишь 10% грузинских товаров, что много меньше, чем в прошлые годы. Все 125 километров границы с Грузией, по его словам, трудно контролировать, но белых пятен становится все меньше. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к теме российско-юго-осетинских отношений. Бюро Федерации спортивной борьбы России приняло обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу инцидента, произошедшего в Цхинвале 18 апреля. Авторы обращения напоминают, что против делегации российских борцов во главе с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамбулатом Тидеевым была совершена вооруженная провокация. Члены бюро осудили поведение президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуарда Кокойте и призвали МИД России принять все необходимые меры по защите российских граждан, посещающих эту республику. Рассказывает Жанна Тарханова.
В обращении Бюро Федерации спортивной борьбы России подчеркивается, что против главного тренера сборной по вольной борьбе Дзамбулата Тидеева югостинские власти возбудили уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции. В свою очередь Дзамбулат Тидеев обратился к председателю Госдумы России Борису Грызлову с просьбой защитить его от уголовного преследования. В своем обращении Тидеев утверждает, что по имеющейся у него информации милиция блокировала кортеж российской делегации по указанию Эдуарда Кукойты. Тидеев просит Грызлова дать этому случаю политическую оценку и замечает, что, цитата, «такими действиями отношения двух стран и народов, их населяющих, обогащаются, в кавычках, безответственными и авантюрными политиками». Конец цитаты. Основатель сайта wasamonga.ru Сослан Кукоев надеется, что в ближайшие дни Сергей Лавров отреагирует на обращение Бюро Федерации спортивной борьбы России.
Отношение России, кстати, уже совершенно четко отобразилось в действиях министра иностранных дел Сергея Лаврова. Согласитесь, когда из двух дней рабочего визита, отпущенных на Осетию и Абхазию, он 2 часа отводит на посещение Цхинвала, а 2 дня для пребывания в Сухуми, сам по себе уже есть факт совершенно негативного отношения, заметного даже невооруженным взглядом.
Среди оппонентов Эдуарда Кукойты оказались многие его бывшие сторонники и даже родственники, говорит председатель общественного движения «За честные выборы» Роберт Кукойты.
Последние события во время визита Федерации спортивной борьбы власти Южной Осетии, а именно в лице президента Кукойты, вынудило нас на создание комитета по проведению честных выборов. Комитет будет делать все возможное для осуществления данной программы, несмотря на противодействие властей. А если потребуется собрать митинг, о чем есть очень много предложений и от представителей народа Южной Осетии, то мы это сделаем.
Каких шагов вы ожидаете от российских властей?
Наши обращения есть во всей инстанции Российской Федерации, и вот ждем ответа. Есть надежда на то, что все будет положительные ответы.
Вы ожидаете с их стороны оценки действий президента Эдуарда Кукойты?
Да нет, нет, это уже сейчас не имеет значения. Мы просто хотим сформулировать наши действия, которые будут устраивать и Российскую Федерацию, и народ Южной Осетии.
Власти Южной Осетии не комментируют возбуждение уголовного дела прокуратуры республики в отношении Дзамбулата Тидеева. Сам он заявил, что готов сотрудничать со следствием, и если будет необходимо, то в любое время отправиться в Цхинвал. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Одна из главных международных новостей сегодня пришла тоже с Ближнего Востока. Палестинские группировки ФАТ и ХАМАС, одна из которых контролирует западный берег реки Иордан, а вторая – сектор Газа, договорились о создании временного единого правительства для подготовки выборов палестинской автономии. США и Израиль восприняли это событие с заметной настороженностью. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В столице Египта Каире в среду вечером представители двух крупнейших палестинских группировок ФАТХ и ХАМАС, много лет враждовавших между собой, заявили, что, идя навстречу стремлению народа, намерены преодолеть раскол. С 2007 года религиозная исламистская ХАМАС, включенная США и рядом других западных стран в список террористических организаций, контролирует сектор Газа, в то время как западный берег реки Иордан остается под властью признанной мировым сообществом легитимной администрации Махмуда Аббаса, опирающегося на светское умеренное движение ФАТХ. В двух частях палестинской автономии существуют государственные образования, называемые неофициально в некоторых западных СМИ, соответственно, ФАТХ-Ленд и ХАМАС-Стан. Вот что заявил в Каире глава делегации ФАТХа на переговорах с ХАМАС Азам Аль-Ахмад.
ХАМАС входит в палестинскую национальную структуру, так же как ФАТХ, Аль-Фаластиния, Джабхат, Аль-Нидаль. Все сегменты палестинского политического сообщества равнозначны. Сейчас главное оружие в борьбе против оккупации – наше национальное единство.
Как было объявлено в Каире, при содействии новых властей Египта 4 мая между Фатх и Хамас все-таки будет подписан примирительный акт, чтобы в дальнейшем создать временное переходное правительство и установить дату всеобщих выборов в палестинской автономии, председателя палестинской национальной администрации и выборов в палестинский законодательный совет, то есть парламент. Кроме того, силовые структуры Фатха и Хамас по плану будут объединены в структуру под названием «Высший комитет по безопасности Палестины». Израиль уже охарактеризовал соглашение палестинских движений Фатха и Хамас о создании единого правительства как порожденное паникой, вызванной народными волнениями в Сирии и в Египте. Израильские лидеры считают, что это лишь осложнит разблокирование мирного процесса, поскольку они не могут вступать в переговоры с Хамас, пока последняя не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Вот что сказал сегодня премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и миром с Хамасом. Невозможно заключить мир с обоими. Хамас стремится уничтожить Израиль, заявляет об этом публично, выпускает ракеты по нашим городам, из противотанковых орудий стреляет по детям. Идея примирения с Хамасом показывает слабость властей автономии и вызывает вопросы о том, не захватит ли Хамас власть на Западном берегу, так как он это сделал в секторе Газа. Я надеюсь, что палестинские власти сделают правильный выбор в пользу мира с Израилем. Но выбор за ними.
Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
К российским новостям. Сегодня президент Чечни Рамзан Кадыров дал показания по делу о клевете в свой адрес. В этом уголовном преступлении он обвинил руководителя правозащитного общества «Мемориал» Олега Орлова, который в одном из своих интервью сказал, что на Рамзане Кадырове лежит вина за убийство Натальи Эстемировой, сотрудницы «Мемориала», похищенной в июле 2009 года, а позднее найденной убитой. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Активистка правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова была похищена в Чечне в июле позапрошлого года. Позднее ее нашли убитой. Глава «Мемориала» Олег Орлов высказал мнение, что в гибели Эстемировой может быть виновен президент Чечни Рамзан Кадыров. Сразу после этого глава республики выиграл гражданский суд против Олега Орлова, а позднее привлек его к уголовному суду по обвинению в клевете. В четверг Рамзан Кадыров давал показания по этому делу в режиме видеоконференции. Говорит адвокат главы Чечни Андрей Красненков.
Почему шел видеодопрос, то есть допрос Рамзана Ахматовича в режиме видеоконференции? Да дело в том, что просто он, понимаете, глава региона, он занятой человек. И вот чтобы ему участвовать в этом судебном заседании, ему нужно было, ну, как минимум 3 дня потратить на это, понимаете? Но тут, к счастью, 20 марта был подписан Дмитрием Медведевым федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, где, в частности, одна из статей была дополнена, что свидетели потерпевшие могут быть допрошены путем видеоконференции. Чем, собственно, мы и воспользовались. К нему задавали вопросы, как лично вы восприняли высказывание Орлова. Он ему ответил, что как. Как обвинение меня, что я убийца, что я являюсь организатором. То есть он воспринял как клевету, которая порочит его честь и достоинство. Он сказал, что очень переживали его близкие, родственники по поводу всех этих оскорблений.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не раз подчеркивал, что не сообщал о причастности Рамзана Кадырова к убийству Натальи Эстемировой, а говорил о вине, но не в уголовном, а социально-политическом смысле. О ходе судебного процесса говорит адвокат Олега Орлова Генри Резник.
Дело в том, что тут некое расхождение между обвинениями защиты по поводу утверждения о причастности президента Чечни к убийству Эстемировой. Действительно, он сказал, что у него были претензии к ее деятельности. И он, в общем, отрицательно все-таки отозвался о том, что она приносила реальную пользу людям, скорее вред. Но одновременно он сказал, что, естественно, что он сожалеет о том, что была она убита, и больше того, он сказал, что она была хорошей женщиной и мать. Ну вот как правозащитница, он ее деятельность не одобрил.
Это был адвокат Олега Орлова Генри Резник. Прения сторон по этому делу назначены на 16 мая. Центр «Мемориал» – ведущая неправительственная организация, следящая за ситуацией с правами человека в Чечне. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала прекратить уголовное преследование Олега Орлова, заявив, что правозащитники имеют право высказываться о грубых нарушениях прав человека в Чечне и законы о клевете не должны применяться с целью подрыва их деятельности. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода. Свобода, Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказ» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 29 минут во второй части нашей программы. События международной жизни.
Верховная Рада Украины уравняла в правах во время празднования Дня Победы национальные флаги с красным советским знаменем.
Цхинвальская библиотека сушит книги и ждет своих читателей.
У нас все стекла были побиты, но гореть ничего не сгорело. Книги были в ужасном состоянии.
В Сухуми отметили 110-летнюю годовщину поэта, ученого и общественного деятеля Омара Бейгуа.
Сегодня закончилась итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований.
А теперь время краткое сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Евросоюз выражает обеспокоенность по поводу визита главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию. ЕС не считает эти визиты совместимыми с принципом территориальной целостности, говорится в пресс-релизе ЕС, передает РИА Новости. В документе заявляется о поддержке Евросоюза суверенитета Грузии и ее территориальной целостности, а также подчеркивается важность мирного урегулирования конфликта при полном уважении территориальной целостности Грузии в пределах ее международного признанных границ. В столице Армении проходит санкционированный митинг оппозиции. Организатор акции «Армянский национальный конгресс» сообщает, что на площади Свобода в центре Еревана собрались около 6 тысяч человек. Они требуют внеочередных президентских и парламентских выборов, протестуют против коррупции. Власти разрешили оппозиционный митинг в Ереване впервые после событий марта 2008 года, когда в результате столкновения демонстрантов, недовольных итогами президентских выборов, с сотрудниками правоохранительных органов погибли 10 человек. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации в поселке Шумян убит боевик и еще один задержан. Ранее два боевика были убиты в Махачкале. Сообщалось, что это братья Илал и Курбан Магомедовы, активные участники незаконных вооруженных формирований. Кроме того, по информации Национального антитеррористического комитета, три боевика убиты в Цумадинском районе Дагестана. Их личности пока не установлены. В Дагестане за минувшие сутки совершено несколько нападений и взрывов. По сообщению Интерфакса со ссылкой на правоохранительные органы в селении Султания-Гюрт, минувшей ночью произошел взрыв у пивного бара в момент, когда туда прибыла группа полицейских, вызванная в связи с угоном автомобиля. Пятеро сотрудников полиции контужены. В соседнем селении Ханат обезвреживают найденное рядом с магазином взрывное устройство. До 14 возросло число жертв взрыва в кафе в марокканском городе Марракеш. Среди жертв есть иностранные граждане. 20 человек ранены. По информации Министерства внутренних дел Марокко, взрыв носит криминальный характер. О других подробностях не сообщается. Жертвами мощного урагана на юге США стали, по последним данным, не менее 200 человек. Власти опасаются, что число погибших будет расти. Только в штате Алабама стихия унесла жизни более 130 человек. В ряде районов штатов Алабама, Миссисипи и Джорджия введено чрезвычайное положение. Ураган, вызвавший в среду вечером 137 смерчей, буквально сметал с лица земли целые городки. Разрушены сотни домов, десятки дорог. Миллион жителей Алабамы остаются без электричества. США и Израиль с настороженностью восприняли сообщение о намерении палестинских движений ФАТ и ХАМАС создать единое правительство. Израиль вновь заявил, что прочный мир с палестинцами невозможен до тех пор, пока группировка ХАМАС не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказ» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. В Грузии доступу к публичной информации препятствует суд. Таков результат двухлетнего исследования, которое провели представители Ассоциации молодых юристов. Сегодня состоялась презентация книги, в которой авторы собрали все прецеденты за двухлетний период, когда суд счел законным отказ госучреждений предоставить информацию представителям НПО и средствам массовой информации. Тему продолжит моя коллега Белиси Мзия Парисишвили.
Право граждан Грузии на публичную информацию закреплено тремя статьями Конституции – 24, 37 и 41. Несмотря на это, представителям НПО и СМИ часто приходится обращаться в суд, чтобы отстоять свое конституционное право и заставить то или иное государственное учреждение выдать информацию о зарплате чиновников, о их премиях и командировочных расходах. Ассоциация молодых юристов уже в четвертый раз публикует результаты исследования того, как суд в Грузии помогает гражданам получить информацию. Результаты оказались не в пользу нынешних властей. Глава НПО Тамар Кордзая, сравнивая статистику до революции рост нынешней, говорит.
Когда в 2002-2003 годах было проведено первое исследование, там фигурировали всего 10 судебных решений. Но в процентном отношении вердиктов в пользу свободного доступа к информации было больше, чем сейчас. Хотя, естественно, количество судебных решений увеличилось. Таким образом, тенденция засекречивания публичной информации с помощью суда растет. Как бы нам ни хотелось убедиться в справедливых решениях суда, мы вынуждены констатировать, решение суда в большинстве случаев несправедливы.
Авторы исследования отмечают, что стремление все засекречивать в Грузии часто доходит до абсурда, а один из них, Вахуш Теменабде, приводит в пример 15 западных стран, где выплачиваемые из госбюджетов премии и командировки госчиновников считаются прозрачной информацией. Теменабде говорит, что грузинская Фемида, похоже, такой позиции не разделяет.
Информация о премиях и командировках закрыта. Чтобы получить к ней доступ, необходимо доказать, что она представляет интерес для общества. И то, что чиновники финансируются из госбюджета, суд аргументом не считает.
С опубликованными сегодня результатами исследования НПО в корне не согласны представители правосудия. Уже несколько месяцев они приводят в пример результаты опроса, проведенного в трех судах Батуми, Озургеты и Хелвачаури, согласно которым сегодня в Грузии суду доверяют 65% опрошенных граждан. Опираясь на эти данные, председатель Верховного суда Грузии Котэ Кублашвили в начале апреля заявил об успехах в системе правосудия.
У нас очень хорошие результаты в следующих направлениях. Мы добились прозрачности, доступности, публичность информации. Речь у нас уже давно не идет о коррупции.
Тем не менее, гордости за достижения властей в борьбе с коррупцией не разделяет глава Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Кордзая. На вопрос, почему суд способствует засекречиванию информации госучреждениям, у Кордзая однозначный ответ.
Информацию закрывают там, где есть коррупция. Если власти действуют законно и прозрачно, там коррупции меньше.
Чтобы получить от нескольких госучреждений доступ к информации, молодые юристы собираются направить в Европейский суд по правам человека 3 иска. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Цхинвали восстанавливают не только дома, но и объекты культуры. Работа еще далека от завершения, однако некоторые культурные учреждения уже открыты для посетителей. Наш корреспондент Зарина Сынакова сегодня побывала в Республиканской библиотеке.
Процесс восстановления затронул далеко не все культурно-просветительские учреждения Южной Осетии. По-прежнему лежит в руинах драмтеатр имени Костахи Тагурова. Восстановление государственного киноконцертного зала «Чермен» пока не завершено, а недавно был закрыт Республиканский краеведческий музей. Республиканская национальная библиотека имени Анахарсиса из этого ряда выделяется. Вот уже почти год, как Спецстрой России восстановил здание библиотеки. Спецстрой – военная строительная организация, и, наверное, поэтому восстановленное здание библиотеки слегка напоминает военную казарму. Но директор библиотеки Валерия Кокоева говорит, что сейчас помещение выглядит все же лучше, чем раньше. Тем не менее, по ее словам, библиотечный фонд находится далеко не в лучшем состоянии.
С января происходит отбор, книжный отбор и переработка наших старых фондов. И, наверное, в течение полугода мы сможем открыться. Но отделы искусства, наш остинский отдел, краеведческий отдел, некоторые отделы уже могут выдавать книги читателям.
Заведующая читальным залом Аза Тибилова работает в библиотеке с 1976 года. О состоянии книг после войны августа 2008 года она рассказывает с дрожью в голосе.
У нас все стекла были побиты, ну, гореть ничего не сгорело, но книги были в ужасном состоянии, мы их связывали в это после войны и сносили вниз, в одну комнату их сложили там. Да. У нас книги даже вот с пулями внутри, мы их отложили отдельно, прямо раненые книги, пуля внутри застряла, вот такие книги у нас.
Я решила взять книгу в библиотеке. Отдел осетинской литературы, куда я направилась в первую очередь, оказался закрытым. Затем я обратилась в отдел искусства. Здесь книги еще не рассортированы, но я выбрала книгу по искусству эпохи Ренессанса. Пока сотрудница библиотеки оформляет мой заказ, задаю ей вопрос.
А когда у вас последний раз еще брали книгу?
Ой, это было до войны. Мы вот только вот неделю, как мы уже там очистили, и сейчас их сортируем. Но у нас еще есть новые книги мы получили. Пока вот со старыми мы разберемся, а потом уже новые.
Книгу, строго указали мне, необходимо вернуть через неделю. И хотя очереди в библиотеке нет, я понимающе киваю. Без правил не будет порядка. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Ситуация вокруг военного санатория «Сухум», церковный конфликт самопроглашенной республики. Таковы темы абхазских газет, обзор которых прилагает наш корреспондент в Сухуме Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Общественная палата Абхазии предлагает парламенту республики создать согласительную комиссию российской и абхазской сторон и в ее рамках разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг военного санатория «Сухум». Как отмечает газета «Республика Абхазия», рабочая группа общественной палаты изучила обстоятельства, ставшие причиной коллективной жалобы работников санатория, опасающихся массового увольнения. Суть конфликта состоит в том, что по приказу министра обороны Российской Федерации 14 апреля деятельность санатория прекращается в связи с проведением капитального ремонта. Прекращение деятельности по нормам российского законодательства означает ликвидацию организации и влечет за собой увольнение всех работников. Однако в то же время общественная палата обращает внимание на то, что проведение капитального ремонта не требует ликвидации организации. И за работниками должны сохраняться рабочие места с оплатой времени вынужденного простоя. Противоречие в преамбуле «Капитальный ремонт» и пункте 1 «Прекращение деятельности» приказа министра обороны Российской Федерации, а также последующие действия администрации санатория, направленные на увольнение работников, вызвали негативную реакцию в обществе и социальную напряженность, отмечается в письме Общественной палаты спикеру парламента. По данным газет «Нужное новый день», представители правительства республики, побывавшие на акции протеста сотрудников санатория, опровергли слухи о продаже санаторно-курортного комплекса одному из российских криминальных авторитетов. Вице-премьер Вахтанг Пипе утверждал, что никому, в том числе и Бен Ладену, никто не собирается продавать санаторий. Он остается в собственности Министерства обороны России. Последний раз представители трудового коллектива санатория встретились перед праздником Пасхи с полным составом руководства республики. Высокие чиновники заверяли в том, что они ведут переговоры по этому вопросу с руководством Российской Федерации посредством дипломатической почты, сообщает газета «Новый день». Церковный конфликт в Абхазии возник не сейчас. Он связан с давним противостоянием нового поколения абхазского духовенства и его нынешнего руководства, а также с экономическими интересами и действиями определенных сил, пытающихся лезть со своим уставом в чужой монастырь, полагает лидер оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хачимба. В интервью газете «Нужное» он отметил, что изначально в Абхазии не было возражений против игумена Ефрема Виноградова, присланного московским патриархатом в Новоафонский монастырь. Однако, когда он приехал с несколькими священнослужителями и предъявил требования, нарушающие традиции, сложившиеся в монастыре, произошел конфликт, считает руководитель «Форума народного единства». Он полагает, что лучше было бы решать возникшие проблемы, не вынося их за пределы самого монастыря. По его мнению, взаимоотношения как межцерковные, так и внутри церкви являются очень деликатной сферой, и потому в этих вопросах попытки давления, шантажа, угроз должны быть исключены. Хаджимба утверждает, что абхазская церковь вправе заявить о своей самостоятельности вне зависимости, будет она признана или нет.
Читаем прессу.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Верховная Рада Украины уравняла в правах во время празднования Дня Победы национальные флаги с красным советским знаменем. За поправки к соответствующему закону проголосовали 260 депутатов парламента из правящей коалиции, в которую входят партия регионов, Компартия и Блок Литвина. Из Киева Владимир Вахненко.
С инициативой вывешивать в День Победы на административных зданиях не только сине-желтый государственный флаг, но и красный флаг Победы первыми выступили мэр Одессы Алексей Костусев и местные активисты правящей партии регионов.
Они создали информационный повод. Поднялась дискуссия политическая, которая традиционно расколола украинское общество. И эта дискуссия докатилась до Верховной Рады. Многим инициатива Костусева понравилась, и они ее закрепили законодательно. Здесь нет чего-то такого, знаете, вот какой-то такой целенаправленной политической технологии, которая пришла сверху, скорее снизу.
Отмечает руководитель Центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко. Поправки к закону были утверждены голосами входящих в парламентскую коалицию коммунистов, представителей Блока Литвина и регионалов. Оппозиционеры обвинили большинство в том, что оно выполняет указания Кремля, пытаясь поссорить ветеранов войны и украинских патриотов. Спустя несколько часов в западных регионах Украины потребовали полного запрета советской символики. Такое решение уже приняли власти во Львове и в Ивано-Франковской области, где предложили вместо Дня Победы праздновать День памяти погибших на войне. Провокационным называют решение парламента о красном флаге внефракционный депутат Верховной Рады львовянин Тарас Черновил.
Вероятнее всего, что основное задание было это спровоцировать бурю в ответ, добиться того, чтобы те же ветераны, там, представители левых партий и прочие, которые всегда 9 мая выходили под красными флагами и никто на это не обращал внимания, сегодня получили довольно жесткий идеологический отпор с другой стороны. Вы знаете, что в Западной Украине победили довольно такие радикальные правые силы, всеукраинское объединение «Свобода». И я думаю, что умышленно провоцировалось то, чтобы этих людей вырывали эти флаги, чтобы их били, чтобы потом обвинить Запад Украины в фашизме и прочем, и только внести определенный раскол.
Обращаясь к депутатам большинства, лидер фронта перемен Арсений Яценюк заявил, цитирую, «Если вы не любите украинское государство, ненавидите украинский народ, если это не ваша страна, сдайте украинские паспорта, депутатские мандаты и отправляйтесь туда, где вывешивают российские флаги». Конец цитаты. Украинская оппозиция призвала президента Виктора Януковича наложить вето на закон, регламентирующий использование советского флага. Впрочем, эксперты сомневаются, что глава государства прислушается к своим оппонентам.
Он вырос в регионе, где красный флаг был ценностью, нет никаких негативных аллюзий по поводу красного флага у Виктора Януковича. Это у политиков, которые росли в регионах, где красный флаг воспринимался как флаг оккупантов. Да, там такое критическое отношение есть. У людей, которые не воспринимают Советский Союз и советские ценности, то же самое. У них политическое отношение к красному флагу как к символу советского. У Виктора Януковича, я думаю, что таких комплексов нет.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
27 апреля неожиданно для всех президент Америки Обама обнародовал свое свидетельство о рождении, совершив шаг, которого от него добивались так называемое «движение рожденцев» в течение 3 лет, рассказывает Юрий Жигалкин.
Вопрос о месте рождения Барака Обамы, сына белой американки и студента из Нигерии, был поднят оппонентами кандидата Обамы еще во время предвыборной кампании. Прошлое будущего президента привлекло внимание в силу крайне необычной его биографии. Папа иностранец, юный Обама провел половину школьных лет в Индонезии. Обама тогда ограничился предъявлением выписки из свидетельства о рождении. Несколько недель назад едва тлеющее движение «Бёрферс» или «Рожденцев», не воспринимавшееся серьезно ни политическим, ни медийным эстеблишментом, внезапно обрело голос. Этот голос невозможно было игнорировать и нельзя заставить замолчать. Мультимиллионер и шоумен Дональд Трамп отбросил всякую политкорректность и начал методично делать то, что до него не решался сделать никто. Безапелляционно обличать президента по самым разным пунктам. И в том, что касается его политических решений, и экономической политики, и в том, что касается его нежелания дать американцам законную возможность убедиться в том, что они избрали президентом природного американца. Шумная кампания Трампа на телевидении и радио не только помогла ему выдвинуться в первые ряды потенциальных республиканских претендентов на президентскую номинацию. Она явно нашла отклик у очень многих американцев – не ощущающих экономического выздоровления после двух с лишним лет пребывания Барака Обамы в Белом доме, и готовых винить в этом президента. Во вторник появились удивительные данные опроса Института Гэллопа и газеты USA Today, из которых следует, что лишь 38% американцев уверены в том, что Барак Обама был рожден в США. В среду Белый дом внезапно представил полную официальную версию свидетельства о рождении президента вкупе с заявлением самого президента о том, что у страны нет времени предаваться глупостям, которые отвлекают ее от решения важных вопросов. С такой интерпретацией сюжета полностью согласен профессор Гарвардского университета, советник нескольких президентов Дэвид Герген. Дональд Трамп с его безразмерными амбициями строит огромные отели, но он также отличается длинным языком. Я думаю, что большинство американцев эта история надоела. Они утомлены поведением Трампа, его самовосхвалениями, которым пресса уделяет столько внимания и времени. Сам Трамп, естественно, так не считает. Сегодня я испытываю гордость, потому что я осуществил то, что никому никогда не удавалось сделать. Президент представил свое свидетельство о рождении, и я надеюсь, что это наконец-то положит конец данной истории. Но президенту стоит повременить со вздохом облегчения. Сообщив о том, что он вот-вот объявит о своих президентских намерениях, Дональд Трамп пообещал раскрутить новую историю о том, почему президент не обнародует свои университетские отметки.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Александр Касаткин. Рубрика «Панорама». Сегодня в российской столице началась глобальная конференция по здоровому образу жизни под эгидой ООН и Всемирной организации здравоохранения. Поднятые на ней вопросы очень заинтересовали нашего корреспондента в Цхинвале Алана Парастаева.
Сегодня в Москве начала работу глобальная конференция по здоровому образу жизни под эгидой ООН и ВОЗ. Началась она с выступления премьер-министра России Путина, который много говорил о значении здорового образа жизни и о том, каким образом этот образ следует поддерживать. Извините за каламбур. Я тоже решил не отставать от одного из моих премьер-министров и узнать побольше о том, как с этим дела обстоят в самой Южной Осетии. Не касаясь темы непосредственно здравоохранения, ибо для Южной Осетии это слишком больная во всех смыслах этого слова тема, я обратился к другим аспектам здорового образа жизни. Тем более, что и сам премьер-министр Путин сказал, что здравоохранение – это лишь часть усилий по сбережению здоровья граждан. Кроме того, нужно активно развивать массовый спорт, бороться с курением, злоупотреблением с алкоголем. Начал я с последнего. Меня немало удивило, что в большинстве цхинвальских магазинов невозможно купить алкоголь, то есть водку. Исключение составил один из почти 10 магазинов, которых я посетил. Оказывается, что у магазина должна быть лицензия. Стоит она 120 тысяч. А лицензии на табачные изделия тут пока ничего не знают. Ну а как обстоят дела у тех, кто отказался или даже не брался за курение и употребление алкоголя, а занимается спортом? Ну, скажем, делает утреннюю или дневную пробежку. Городской стадион пока не открыт, а прилегающий к нему городской парк, тоже прекрасное место для пробежек и прогулок, несколько потерял своей привлекательности. Дело в том, что на его территории строится не только стадион, но и спорткомплекс Алины Кабаевой. Стройки не очень хорошо сочетаются с пробежками и прогулками. Несколько лучше обстоят дела с такими видами спорта, как бодибилдинг, армрестлинг и фитнес. Дело в том, что в течение последних 2 лет в рамках президентской программы по поддержке спорта были поддержаны цхинвальские соседские общины, и в различных районах города заработали качковые залы, иначе говоря, бодибилдинг и фитнес-залы. Я поговорил с постоянными посетителями таких залов.
Это все сделано на деньги государственного, частное заведение. Мы собираем только деньги для уборщицы по 200 рублей месяц, и все, никаких взносов.
Конечно, в эти залы ходят и девушки, но объектов для чисто женских видов спортивных занятий в Цхинвале явно не хватает.
У нас в городе есть секция для девушек, шейпинг.
Шейпинг есть, проводит Нина. Все, больше ничего нету. Никуда не ходят больше, как только туда.
Да.
Я с большим трудом нашел ту самую Нину Губиеву, и вот что она мне сказала.
А у тебя шейпинг? Или
да, шейпинг.
Еще кроме шейпинга,
йога,
какие
фитнес,
есть?
Йога, фитнес, йога. У меня мы заболели этим.
Да? И сколько у тебя человек?
Не спрашивай. Много. У меня 3 группы, больше не помещается.
А если был бы зал?
То много.
Вот я знаю, что не понимаю. Люди не хотят заработать денег. Вот это стабильная вот оплата, тем более и детскую можно открыть.
Вот такой гендерный дисбаланс наблюдается в плане оздоровления населения Южной Осетии. Ну, о таких аспектах здорового образа жизни, как экологии и пыльных бурях в Цхинвале, в следующих наших материалах. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Посол России и Беларуси Александр Стуриков предложил начать обсуждение вопроса введения российского рубля на территории Беларуси в качестве единого платежного средства, рассказывает Игорь Корней.
Александр Суриков заявил, что теоретически Россия готова выделить Белоруссии стабилизационный кредит общим объемом 3 миллиарда долларов. Однако при этом подчеркнул, что целевой характер ресурсов предназначен на проведение структурных реформ в стране, а не на их проедание. Ранее белорусские правительственные чиновники заверяли, что из сложившейся тупиковой ситуации на финансовом рынке, при которой вот уже 2 месяца легально валюту не могут приобрести ни субъекты хозяйствования, ни частные лица, разрешится к середине мая, когда поступит первый транш российского кредита в размере 1 миллиард долларов. Пока же в стране сохраняется множественность валютных курсов, превышающих официальный вдвое, практически все сделки осуществляются на черном рынке. В этой связи Александр Суриков высказал сожаление, что Национальный банк Белоруссии, вроде бы начав движение к девальвации, в итоге ее остановил и заявил, что в данной ситуации Минску ничего не остается, как вернуться к теме введения на территории союзного государства единого платежного средства – российского рубля. Ситуацию комментирует эксперт в российско-белорусских отношениях Кирилл Коктыш. Если иметь в виду согласованность политики Сурикова с Кремлем, то здесь вырисовывается потенциально интересная комбинация. Если сегодня Лукашенко с возмущением отвергает предложение о введении единой валюты, то завтра он вряд ли сможет говорить о союзном государстве и перспективе стать реальным игроком на российском политическом пространстве. Так что заявление Сурикова можно рассматривать как этакое априорное разминирование.
Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Национальный банк Белоруссии в ответ на предложение Александра Сурикова отреагировал однозначно. Использование российского рубля в качестве единой валюты нецелесообразно. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул представитель Центробанка Анатолий Дроздов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня в Абхазии завершилась трехдневная конференция, посвященная 110-летию Омара Бейгуа, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня закончилась продолжавшаяся 3 дня 55-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гуля Академии наук Абхазии. Сессия была посвящена 110-летию со дня рождения одного из виднейших представителей абхазской диаспоры в Турции, поэта, ученого и просветителя Омара Бейгуа, 1901-2000 годы. А на днях я узнал о еще одном неординарном представителе абхазской диаспоры в Турции Кадыре Ардзинба, которому сейчас под 80. Вот что рассказывает о нем в Республике Абхазия сотрудница этой газеты, супруга полномочного представителя Абхазии в Турции Владимира Ардзинба Лилиана Яковлева. Он пишет стихи. Правда, слово «пишет» не соответствует действительности. Кадырбей, прекрасно владея родным абхазским языком, писать на нем не умеет. Не было у него жившего с родителями сперва в Греции, а потом переехавшего в Турцию учителя. Свои стихи он диктовал на пленку диктофона, теперь на диске DVD. Много его стихов перенес на бумагу Владимир Ардзинба, и они уже были опубликованы на страницах газеты «Абсны» на исторической родине. Конец цитаты. Где бы ни появлялся Кадыр, если вокруг соберутся более 3 абхазов, его тут же начинают просить прочесть свое стихотворение «Нелегко быть абхазом». В нем вся боль изгнанников с родной земли, страдания на чужбине. Недавно в Стамбульском парке Назыма Хикмета ему пришлось прочесть эти стихи собравшейся толпе 5 раз, ведь подходили все новые и новые люди. Турецким абхазам, которых насчитывается несколько сот тысяч человек, удалось сохранить родной язык благодаря патриархальному укладу жизни в сельской местности. Но в последние десятилетия все больше их число переселяется в турецкие города, и среди молодежи, владеющих разговорным абхазским, становится все меньше. О письменном не приходится и говорить. Те же процессы происходят и во всей черкесской диаспоре страны, органичной частью которой они себя считают. Интересное совпадение. В тот же день, 26 апреля, когда в Сухуми началась сессия Абыги, посвященная юбилею Омара Бегуа, в Стамбуле прошел многотысячный митинг черкесской диаспоры. Звучали требования отменить дискриминационные статьи Конституции, согласно которым все мусульмане, проживающие в Турции, считаются турками, а также вернуть исконные фамилии и возможность изучения родного языка в школах и вузах страны. Если произойдут такие положительные сдвиги, а сегодняшнее руководство Турции понимает необходимость подобных шагов, и молодое поколение турецких абхазов получит возможность владеть абхазской письменностью, можно не сомневаться, на смену Омару Бегуа и Кадыру Ардзинба придут новые потомки махаджиров, бережно хранящие и развивающие культурное наследие своего народа. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра. Микрофон работал Олег Кусов.